дифирамб.
Начинаем нашу программу, которая у нас называется «Дифирамб». Это та передача, в которой вы можете признаваться в любви вашим любимым людям. И сегодня у нас в гостях замечательная актриса из Латвии Лилита Азолини. Здравствуйте, Лилита.
Добрый день.
Добрый день. Которая приехала к нам для того, чтобы показать свою театральную работу в рамках Московского международного чеховского фестиваля. Спектакль по пьесе Эдварда Олби «Не боюсь Вирджинии Вульф», который поставлен на сцене Рижского театра русской драмы нашим режиссером Романом Козаком. Напомню, что Роман Козак возглавляет театр имени Пушкина. Вы там и будете играть в театре Пушкина, да?
Да.
Вот. И Лилита Азолини играет здесь роль Марты. Это главный женский персонаж. И я вот, кстати, когда готовилась к программе, подумала, что это имя не случайно вас сопровождает. Такие знаковые периоды в вашей жизни. Ваша Марта известна, конечно, всему Советскому Союзу из фильма «Долгая дорога в дюнах». И вот еще одна Марта, это же из классического мирового репертуара, роль в пьесе «Не боюсь Вирджинии Вульф». Так что здравствуйте, Марта.
Здравствуйте.
Дважды Марта.
Да, да.
Или
да,
еще
да,
были
да.
Марты в вашей жизни?
Ну, до сегодняшнего дня пока нет. Но я сама удивляюсь, какие женщины имеют это имя Марта, я? Какие разные, я? И от этого можно подумать вообще, как богато, как контрастно, как эластично женщина.
Угу.
Потому что Марта, ну, Март, мужское имя, ну, почти, я не знаю, я не встречала, я.
Угу.
Но Марта, да, и я думаю, что очень много Март появилось после долгой дороги в жизнь, в дюнах. И все Марты, они будут в себя впитывать вот все те качества женщины, которые дают такие мировые драматурги.
А пьеса, конечно, «Олби», давайте мы с этого начнем наш разговор, уж коли это повод для нашей встречи, она очень тяжелая, как мне кажется, для актеров, хотя и благодатная, потому что там есть что играть, это настоящая такая высокая трагедия практически, хотя там есть такие трагикомические куски, я, правда, не знаю, как Роман Козак это сделал, но пьесу помню хорошо, и видела, мы сейчас с вами договорили до передачи, вспомнили спектакль театра «Современник», где роль Марты исполняла Галина Волчек, и, конечно же, классический голливудский фильм с Элизабет Тейлор в главной роли. Пьеса о лжи, скорее так, наверное.
О любви.
Да? Вот для вас о любви.
О любви. О жизни, которая не состоялась, о живых людей, которые существуют рядом, которые боятся одиночества, которые должны быть рядом, чтобы существовать в этой неосуществленной жизни одиночества. Но в основном все-таки это любовь, любовь не только к человеку, любовь к жизни, к тому, чтобы в жизни что-то происходило, что-то свершилось. Я? И любовь тоже, если она не осуществлена, она все-таки тоже остается любовью. Я? Вот, вот об этом я думаю. Но главное это... Это страх одиночества и способ существования. Это чтобы был рядом человек, который, с которым ты можешь и вести эти игры, чтобы делать вид, что жизнь состоит, что жизнь продолжается, что все в ней есть. Вот, вот так я думаю.
Еще одну хотела сказать нашим слушателям, просто для информации, чтобы вы тоже понимали, в чем уникальность этого спектакля для московских зрителей, что он играется на двух языках. Один вариант на латышском языке, а другой вариант на русском языке. Но, насколько я поняла, Лилита, по-моему, единственная актриса, которая исполняет эту роль и на латышском, и на русском языке.
Да,
а так два разных состава.
Да, и самое главное, что играется в рижской... русской драме. Mm-hmm. Оба варианта. Не то, что латышский вариант играется в латышском театре.
А скажите, пожалуйста, это две разные Марты для вас? Две разных роли?
Да. А вы знаете, я... это было удивление для меня самой. Ну, теоретически я знаю, что партнер это все очень помогает и так, и так, и так. Но репетиции у нас вообще основная базис одинаковая, декорация одинаковая. Я... Это все как будто... Ну, не должно ничего так страшно меняться, я. А мой партнер латышский Юрий Скалнич, замечательный актер, очень тонкий, очень шармантный. Я вдруг чувствую, как он меня меняет. И Яков Рафалсон, актер рижского русской драмы, просто для меня очень любимый актер Яша, с которым я «Пляску смерти» тоже делала, он меня тоже преображает. И я сама удивилась, что происходит со мной. Как я меняюсь, и как меняется вся обстановка, и даже иногда отдельная сцена в зависимости от партнера. Это безумно интересно, и потому можно сказать, что это довольно разные спектакли. У нас, у них общий тон очень-очень разный, очень разный. Так что, я думаю, стоит посмотреть и латышский вариант, и русский, потому что пьеса – это же мировой материал. Это все, ну, почти все знают. И спектакль поставлен так, что по знакам можно понять любой человек на любом языке говорящий.
Мы, конечно, сейчас, если говорить о наших странах, переживаем сейчас не лучшие времена. Я имею в виду Латвию и Россию. И если и есть какие-то связи внутренние, которые остались еще, наверное, на генетическом уровне, на уровне памяти, это, безусловно, все, что связано с культурой, с искусством и, в частности, с театром. Конечно же, все помнят лучшие работы латышских актеров, режиссеров. У нас есть классика, помимо фильма, о котором мы с вами начали говорить, «Долгая дорога в дюнах», это, конечно же, театр «Сомерсет Моэм», да,
с Свие
Артмана. Это тоже вот наше все, что называется, это часть и нашей культуры тоже. Вот скажите, пожалуйста, Лилита, а вы для себя разделяете культуру на русскую и латвийскую, если говорить о нашем недавнем прошлом?
Я культуру не разделяю, и такие же отношения, как у меня было с актерами России, и даже и по поводу кино, сейчас кино немножко меньше, нету таких возможностей, это немножко посложнее. Но те актеры, которые приезжают на антипризы в Ригу, или мы едем здесь смотреть спектакли, я думаю, что это вообще отдельные люди, у них совсем другое восприятие человека, они видят другие ценности, и вообще никаких разговоров, никаких границ, никаких там обид или упреков, вообще ничего такого не существует. И я думаю, даже между людьми немножко эти эмоции, есть определенные люди, которые их поднимают и делают очень-очень эмоциональными. Немножко надо всему этому утихнуть, потому что человек Латвии, человек России, они друг друга на человеческом уровне всегда поймут друг друга. Это я так думаю. И культура, несмотря не только, скажем, Латвия и Россия, но если вообще государство не думает о культуре, о развитии культуры, о людях, чтобы они могли этим заняться, то само государство теряет. Культура – очень важный элемент, вообще государственный элемент.
Скажите, пожалуйста, а есть в Латвии люди, которые вам не могут простить вашего советского прошлого? То, что вы были членом ЦК Коммунистической партии Латвии, то, что вы получили государственную премию Советского Союза, то, что вы сыграли главную женскую роль в фильме, который, конечно же, не мог претендовать на объективную правду, да, в отношении истории взаимоотношений Латвии и России. Давайте вспомним, что все-таки там события в этом фильме в том числе и касаются того самого 40-го года, о котором сегодня так часто вспоминают. И там, конечно же, не могло быть в то время никаких даже намеков на это. Хотя я помню, что там был какой-то момент, когда по радио латышскому передают там советские песни, и вы там прижимаете ребенка и слушаете это радио.
Это перед тем, как вернуться... Да, она живет в России, чтобы вернуться в Латвию.
Вот скажите, про это вам вспоминают латышские товарищи?
Так, начнем с первого. Маленькая ошибка. Я никогда не была членом.
Конечно.
Я была только кандидатом.
Боже мой.
Да, этого меня не взяли. Это первое. Второе, по поводу всех почетных названий, это тоже было все очень легко, потому что у нас вообще не существует уже ни заслуженный, ни народный, ни лауреат государственный такой или такой премии. У нас есть премии Спидола, у нас есть лучший актер, ну, первая, вторая роль года, такого и такого года. И как ни странно, я, вот сейчас мне надо подумать, 3-4 года тому назад, когда была «Пляска смерти», я получила награду за лучшую женскую роль. И посмотрите, как странно, я получила от Латвийского театрального общества, театр рижской русской драмы, это в Латвии находится, латышская актриса, которая работает в театре «Дайрес», получила награду за лучшую роль, которая сделана в русском театре. «Пляска смерти». Угу. Да? Так что здесь проблем, ну, ни у кого у нас не существует, потому что все те названия просто у нас нету. По поводу Марты, по поводу этого исторического периода, для меня этот фильм важен не только как актрисе сделать такую прекрасную роль. Я думаю, что каждая актриса была бы рада и своими нюансами сделала лучше, некоторые места хуже, или так, не об этом речь я. Но мои родители – это основа, на котором я делала эту работу. Мои родители сами прошли все эти пути, и это я не открою никакую тайну. Было время, когда, скажем, то, что с моей семьей случилось, мы могли только дома говорить. Был период, когда елку можно было зажигать, когда закрыты только, ну, на Рождество закрыты окна. Но все это в меня с детства уже вкопилось. Это было моим, это мои корни, это мой род, это мой папа, моя мама. И с этим фильмом это первый вариант, когда даже наши историки не могли писать, ничего не было, никакого материала. Это первый фильм благодаря Алоизу Бренчу, благодаря даже не латышу, Олег Руднев, который не латыш, и ему не могли просить, что он написал эту тему.
Да?
Но наоборот, надо сказать ему спасибо, потому что это был первый раз, когда это открыто с экрана, с книги, потом книга появилась, зазвучала. И я абсолютно согласна. У каждого есть свой личный опыт. И история вообще довольно субъективна. И, может быть, многое чего не хватает, но лучше делать столько и первый раз открыто заговорить об этом, И я думаю, упреки всегда будут, одному не будет то хватать, другому не то хватать, но отношение Бренча и даже Руднева было честным по возможностям, как это сказать, того
времени.
И благодаря Рудневу он был тот человек, который это пробил, потому что там же была комиссия цензуры, материал надо было смотреть. И я думаю, что он очень много сделал для того, чтобы этот фильм зазвучал.
Ваша, конечно, судьба, ваша личная судьба – это просто отражение истории страны, истории того времени. Вот вы рассказали про свою семью, но я знаю, что ваш отец был репрессирован, он был офицером латышской армии.
Мой отец был летчиком, и, вы знаете, я очень горжусь, и было время, когда меня не выпустили, за границу, даже с фильмами, и такой период тоже был, но я горжусь, мой отец был летчиком, и они оба дошли до Эльбы, но не перешли, они вернулись назад, и я родилась как ни трудно не было, я родилась в Латвии, и там мои корни, и то, что родителям было довольно трудно, многое чего они потеряли, но я думаю, что это настоящее как бы в словах это довольно, ну, так легко, можно сказать, я, но это любовь и уважение к своей земле, из-за этого я горжусь своими родителями, и мне абсолютно все равно, что другие или какие-то там официальные, как это сказать, инстанции там говорят, отец твой такой или такой. Мой отец даже сказал мне такую фразу, он сказал: извини, Лилита, я, наверное, испортил твою биографию, и я ему сказал: ни в коем случае, я... И я еще раз повторяюсь, я горжусь своими родителями, тем, что они сделали и что я родилась в Латвии.
Напомним, что в гостях у нас актриса Лилита Азалиня. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. У вас есть возможность задать свои вопросы, дорогие друзья. Я напомню номер нашего пейджера 961-33-33, абонент «Эхо Москвы». Номер телефона прямого эфира 203-19-22. Ну, давайте мы закончим наш исторический экскурс. Больше не будем говорить о печальных страницах нашего общего прошлого. Будем говорить о хорошем в следующей части нашей программы.
В Москве на «Эхе новости», в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Узбекские власти отказались выдать визу личному представителю Хавьера Соланы, который является верховным комиссаром по единой внешней политике. Солана уже отправил письмо Исламу Кариму, в котором выразил свое сожаление по поводу этого факта. Содержание письма было предано огласке в Брюсселе. Как сообщалось ранее, ЕС выступает за проведение международного независимого расследования беспорядков в Андижане, в результате которых, согласно официальным данным, погибли около 200 человек. Армянская оппозиция уверена, власть в республике может поменяться. Представитель парламентской фракции оппозиционного блока «Справедливость» Виктор Далакян заявил Интерфаксу, что в Армении революция не только возможна, но и необходима. Армянская оппозиция выступает против предложенного парламентским большинством пакета конституционных преобразований, поскольку считает, что этот вариант реформы основного закона сохраняет слишком большие полномочия за президентом и не обеспечивает разделение различных ветвей власти. Впрочем, оппозиция настаивает на смене власти в Армении исключительно мирным путем, в частности, проведение референдума по предложенному парламентом изменению Конституции. Шеф московского бюро телеканала «Аль-Джазира» Акрам Хазам назвал блефом заявление министра обороны США Дональда Рамсфилда о пропаганде терроризма в эфире телеканала. Об этом он заявил в интервью нашей радиостанции. Господин Рамсфилд блефует. На нашем канале категорически запрещено показывать кадры расправы над заложниками. Я буду ему благодарен, если он укажет на один подобный кадр в нашем эфире, сказал Хазам. Встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества проходит в столице Казахстана, Астане. Обсуждается повестка для саммита ШОС, который пройдет в этом городе в ближайшие дни. В организацию, напомню, входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В Самаре появилось в продаже новое мороженое под названием «Добрый гаишник». Как сообщает НТВ, дизайн упаковки оригинален. Усатый старший прапорщик на вытяжку перед «Мерседесом». Ну а вкус алкогольный сироп, которым полит десерт, содержит спирт. Сотрудники патрульно-постовой службы не обижаются на производителей. Вместе с тем, жители Самары очень осторожно отнеслись к новинке. Добрый гаишник за 23 рубля раскупается плохо. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на выходные понедельник. 28 рублей 38 копеек. Курс евро 34 рубля 80 копеек. И о погоде. Завтра в Москве переменная облачность без осадков. В ближайшую ночь 9-11. Завтра днем до 23 градусов тепла. Сейчас столица плюс 15. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Уважаемые дамы и господа, вы задумываетесь о приобретении новой квартиры? Приглашаем вас на экскурсию в жилой комплекс «Алые паруса». Персональный менеджер покажет вам уникальную набережную, яхт-клуб, маяк, стоянку для судов, футбольное поле и теннисные корты, боулинг, аквапарк и фитнес-центр. Вы сможете лично убедиться, что среди построенных комплексов ничего подобного нет. Действительность превосходит ожидания. Компания «Донстрой». 105-47-47.
Ну что ж, коллеги, вынужден вас огорчить. В этом месяце мы делаем уборку в офисе сами.
А почему?
А потому! Проболтали вы нашу уборщицу. Ее зарплата ушла на вашу мобильную связь.
Чтобы счет за разговоры не стал неожиданностью, используйте новую услугу Билайн «Мобильный бюджет». Теперь расходы на связь можно спланировать, а все, что сверх бюджета, сотрудник оплачивает сам. «Мобильный бюджет» от Билайн. Средство от головной боли для руководителя.
С 10 по 12 июня в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участвуют сильнейшие спортсменки 34 стран континента. Спонсор соревнований – постоянный деловой партнер Всероссийской Федерации художественной гимнастики «Газпром». Справки по телефону 725-46-10.
Бутылки, пакеты, огрызки, банки, объедки, упаковки, бумага, коробки, обертки, окурки. Представьте себе, что весь мусор, который вы бросаете на улицах города, вдруг окажется в вашей квартире. Вы заботитесь о чистоте дома. Так почему же вы не заботитесь о чистоте города? Экология Москвы – наше общее дело.
Что такое отечественное ток-шоу? Только шоу или еще шоу с человеческим лицом?
Вы узнаете об этом от прямого участника событий, человека, съевшего на этом не одну собаку.
Гость программы «Телехранитель», ведущий передачи «Пять вечеров» Андрей Малахов. В воскресенье 5 июня после 17 часов.
Дифирамб.
Напомним, что в гостях у нас сегодня Лилита Озолиня. Правильно я ударение-то ставлю? Как сказать?
Лилита Озолиня.
Лилита Озолиня.
Оба на первых.
Да, хорошо. А я напомню, что у нас в гостях Лилита Озолиня. Правильно?
Я.
Которая к нам приехала показать спектакль «Не боюсь Вирджинии Вольф». Я вот пока шли новости, посмотрела, что пишут наши слушатели. Конечно же, масса благодарностей за Марту в фильме «Долгая дорога в дюнах». Я взрослела и плакала над замечательной историей любви в дюнах на фоне такой истории и тех событий, которые так больно бьют по нам теперь. Таких фильмов нет и больше не будет. Спасибо вам, Лилита, я вас люблю, пишет нам Галина из Москвы.
Спасибо, Галина.
Как сложилась ваша театральная судьба в Латвии? Вы чувствуете, что реализовали себя как театральная актриса, спрашивает Ольга из Москвы.
Да, самое главное, у меня театр. Без театра я ничто. Я выросла в театре, я училась в театре. Театр – это мой дом, а кино – это все потом. Без театра я никто.
Кого бы вы назвали своим учителем?
Мои учителя, мастер, которого уже нету среди нас, Янис Заринч, который и школа Станиславского, и Чехова. И самый главный учитель с большой буквой, как я говорю, это руководитель моей студии, мой в то время главный режиссер театра, замечательный драматург Петерс Петерсонс. Это мой учитель. С большой буквой.
Ну, а режиссера Бренча вы не называете. Можно назвать его и учителем?
Конечно, он, я думаю, он тот человек, который намного ближе к моей семье, я, и он вместе с моей семьей определил мою судьбу. Он тот человек, который сделал выбор в моей жизни. Я хотела стать врачом, и первая профессия – медсестра. И он был тот человек, который пригласил в свой фильм «Когда дождь и ветер стучит в окно», и сказал: «Лилита, подожди, твой институт подождет. Я поступай у Петерсона в театральный факультет». Он тот мужчина, который перевернул всю мою жизнь. Так что это, ну, немножко ближе и немножко больше, чем учитель.
Правда, что у вас есть своя студия, но не театральная, а студия, можно назвать так, психологии, воспитание личности, куда вы принимаете людей, которым трудно в жизни, которые хотят как-то выбраться из цепи различных обстоятельств, и вы, в том числе и вы, в этом помогаете.
Очень правильно, что это не актерская студия. Mm-hmm. Наша студия, студия Лилит Озол, не существует уже 10-й год. Это чтобы человек познал свою ценность, то, которое нельзя ни на что, ни за что приобрести. И мы работаем и также с бизнес-людьми, с банками, с сервисами разными, VIP-сервис и простой сервис, делаем отдельные программы. Но главное, мы предлагаем людям возможности, чтобы он немножко поменял себя или вспомнил то, что уже заложено в нем, а выбор за ним. И научить человеку ничему нельзя. Он должен сам хотеть. Вот это основная мысль нашей студии.
Вы сами проходили через такие события в вашей жизни, когда вам необходима была чья-то психологическая помощь?
Лично нет, но психология и по моей профессии в то время, когда я училась, было очень-очень-очень мало. И я, как можно сказать, сама учила, или как это слово на русском?
Сама себя учила.
Сама себя учила. И психологии, и, скажем, например, психологии личности. Я прошла этот весь курс у нас в студии. Весь менеджмент я прошла у нас в студии. Психология руководства я тоже училась у преподавателей в нашей студии, так что я сама для себя эту студию использовала.
А когда вот я просто в одном из ваших интервью прочла, когда вы говорили об этой своей студии, вы там воспользовались тоже театральной терминологией и сказали, что мы учим людей становиться режиссерами собственной судьбы, режиссерами ситуации, в которую они попадают.
Абсолютно точно.
Вы сами можете так себя назвать? Вы режиссируете свою судьбу или все-таки по-прежнему остаетесь артисткой, которая всегда зависима от обстоятельств, от режиссера, от конъюнктуры?
Я хочу быть актрисой, в которой есть человек и работа. Я как актриса хочу быть и человеком. И как человек я знаю, что эта возможность очень маленькая, и там надо очень осторожно. Я не хочу как человек идти только по тому пути, который мне определила судьба. Я могу немножко задержаться в одной остановке, в другой, которая мне намного интереснее. Я понимаю, что я не могу быть точным режиссером своей судьбы. Это сила высшая. Но немножко там коррекцию свою внести мне бы очень хотелось. Я как человек очень это стараюсь сделать. И я думаю, что таким образом человек может немножко быть режиссером своей жизни. В театре это по-другому. Там я тоже думаю, что демократии в театре это не надо. Тот человек, который руководит театром, который ставит пьесу, он определяет все. И это замечательно, если у нас общие мысли, если мы с полуслова понимаем друг друга, если это не только диктатура, которую я должна выполнить, от этого и зависит спектакль, который потом получится. Но это очень большие разницы. Режиссер в театре, он все-таки должен быть профессионалом. А режиссер в жизни – это не такой профессионал.
Я вновь обращаюсь к вопросам наших слушателей. Мария из Москвы спрашивает. Уважаемая Лилита, восхищаюсь вами. Спасибо вам за ваше творчество. Здоровья и благополучия вам. Расскажите, пожалуйста, как складывались у вас отношения с актером Йозесом Киселюсом на съемочной площадке «Долгой дороги в дюнах». И как так несправедливо сложилось, что практически кроме фильма «Двойной капкан» у вас так и не было больше стоящих предложений в кинематографе после такого успеха?
Большое спасибо за вопрос. Ну, там маленькая ошибка. Мы еще потом с Бренчем делали серийный фильм «Семья Зитеров». Потом еще был фильм Бренча «Анна», который мы уже в Швеции снимали. И были еще некоторые работы. Так что, может быть, если мне предлагают после долгой дороги, мне сказали, вы знаете, вот приезжайте, даже никаких проб не надо, роль очень похожа на Марту, и вы ничего, нам такая и нужна, и ничего больше мы от вас не будем требовать. Ну, наверное, я большой эгоист, и немножко мне хочется, что я могу что-то еще другое, и что я все-таки актриса, и это моя профессия, я хочу попробовать еще, может быть, я найду еще какие-то там нюансы и какие-то краски в себя и такие предложения, потому что я довольно и репертуар в театре, и все это совместить, это, ну, не так просто. Это должна быть стоящая работа, из-за которой я от чего-то в театре отказываюсь, меняю там планы. Это нелегко, это сложно. Потому что самое первое, с чем я должна считаться, это театр, и об этом нельзя вообще никаких других, ну, разговоров быть. Если с театром это можно совместить, да, пожалуйста. Если нет, то я от всего отказываюсь, потому что театр меня вырастил. Угу. Без театра я ничто. А по поводу Йозеса...
Его нет в живых уже.
Да, он вот так случилось, и это очень жалко. Я думаю, это безумно талантливый человек, и мы могли бы такие творческие сюрпризы от него ожидать, но жизнь есть жизнь, и наше здоровье все-таки надо самому немножко беречь и подумать о ней, о нем. Отношения у нас были замечательные. Вначале мы никак не могли понять, почему Бренч нас не подпускает друг к другу, чтобы просто поговорить, как у него и как и так. Потом я это поняла, потому что у нас в глазах был тот вопрос. Ну, почему она со мной не говорит? В моих глазах, почему он со мной не общается? И Бренч это очень умно. Он вот это такое напряжение сделал тому, что вот эти люди любят друг друга. И любовь сыграть это, ну как сыграть, А у нас была уже такая установка перед съемкой, такая странная. Почему? Что здесь происходит? Одного тащит в одну сторону, меня в другую. Потом уже, когда побольше материала было отснято, и там другие, ну, сцены были впереди, все это выяснилось. И у нас были очень хорошие, дружеские. Я очень много у него училась. И так что это был прекрасный период в моей жизни.
Еще один вопрос, который я вам задам, а потом, наверное, мы послушаем телефонные звонки. Возвращаясь, опять же, к поводу для нашей встречи, что вы играете спектакль на двух языках. Латышский язык – это ваш родной язык. А что для вас русский язык? Что это такое для вас?
Русский язык – это вызов. И я вызовы в жизни всегда принимаю, стараюсь справиться с ними. То, что, может быть, я одна не могла справиться, мне учитель русского языка помог, и иногда говорит, мне говорят, ну, ты же на сцене так довольно нормально говоришь, я и все предложения такие гладкие, а почему ты в жизни ищешь слова и не так говоришь? Это большая разница. Текст в пьесе подготовлен с учителем, который я повторяю, и я очень старательно это училась. Ну, так что отношения у меня нормальные, и я рада, что я могу играть на русском языке, что меня выпускают на сцену с этим языком, и что коллеги русского театра меня принимают, и у нас прекрасные отношения. И я рада тоже с вами говорить на русском языке. Если бы надо было говорить на английском, я бы говорила на английском. Я думаю, что это только, ну, ценность каждого человека, что он владеет побольше, или как это слово?
Большим количеством языков.
Да, ну вот точно.
А ваша дочь говорит на русском?
Да, но хуже меня. Она намного лучше говорит на английском языке, потому что это второй язык ее работы. Но русским она тоже владеет, да?
Ну что же, давайте мы послушаем вопросы по телефону. Наш телефон 203-19-22. Напомним, что в гостях у нас Лилита Озолиня. Лабас, надо говорить, это здравствуйте.
Лабден.
Лабден, да?
А Лабас? Лабден. Лабасден – это литовцы. Лабасден.
А, вот как интересно. Пожалуйста, 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемые слушатели радиостанции «Эхо Москвы». Алло, здравствуйте. Нет, вас тут нету. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогая Лилита.
Здрасте.
Много-много-много лет мне довелось быть в Латвии, и я была с поручением к вам. Я работала когда-то на Мосфильме, и меня попросили, чтобы я передала маленькую посылочку от Верочки, была такая ассистент режиссера. И то счастье, которое я пережила, очень малое, короткое время, на коротке мы были с вами знакомы, но вот ваши глаза, прошло очень много лет, они стоят перед глазами, и когда я услышала сегодня ваш, для меня просто родной голос, потому что вы совершенно необыкновенный человек. Мне хочется пожелать вам доброго-доброго здоровья на долгие-долгие годы, пожелать вам терпения, мужества, потому что такие люди, как вы, именно вот нас и приближают к моей любимой, доброй Прибалтике, в которой я провела долгие-долгие годы. Ну, я имею в виду, что я всегда
спасибо.
Там отдыхала.
Как вас зовут, простите?
Ксения.
Екатерина.
Да.
Спасибо.
Спасибо большое. И если у вас есть возможность, приходите на спектакль, и после спектакля встретимся. Я быстро-быстро сказала.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста.
Лилита, вы кумир нашего поколения женщин. Я восхищаюсь вами.
Спасибо.
Если вам не трудно, пожалуйста, расскажите немножко о своей семье.
Как вас зовут, простите?
Анна.
Анна, спасибо вам за вопрос. Ну что же, несколько слов о своей семье.
Моя семья – это мое табу. И моя семья – это моя крепость. И я очень мало рассказываю о своей семье. И у нас так есть такой договор, что каждый говорит лично о себе. Но что я могу сказать единственное, что это самая большая ценность в моей жизни. И то, что я не прощаю другим людям в жизни – мое отношение к моей семье – это эксклюзивное, это самое высшее, и я могу от всего отказаться, если вдруг я понадоблюсь своей семье.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Да, конечно, вы в эфире.
Здравствуйте. Я очень восхищаюсь вашим творчеством. Меня зовут Марина. И вашей женственностью потрясающей. Скажите, пожалуйста, вот ваш духовный мир, вот что вам помогает, какие книги, какие музыкальные произведения вы любите?
Угу. Спасибо, Марин.
Да, это очень интересный вопрос, спасибо. Вы знаете, вот сейчас такое время и у нас, и у вас, что очень меняются ценности. Нам выдвигают разные варианты, которые мы можем выбрать, нужно ли это нам или не нужно. И я постаралась создать, и все еще учусь и создаю свой маленький мир вокруг, в котором я не все впускаю. И те ценности, которые нужны мне, дороги мне, которые святы мне, я стараюсь их сохранить. И вообще стараюсь не, как это слово, не расплескиваться на все, потому что на все меня не хватит. Я знаю. И чтобы уберечь то, что я люблю, классическую музыку, скажем, Сибелиуса, я, Моцарта. Я даже другим людям это не говорю, это просто мое, это мой дом, где звучит эта музыка, когда мне надо. Когда мне надо энергию, бешеную энергию. Вы удивитесь, звучит Тина Тернер. Вот эта энергия, это тоже нужна. Среда, где я живу, очень важна для меня. Для меня важен тот дом, который создали мои родители, тот сад, который заложила моя мама, чтобы я сохранила эту траву, эти кусты, чтобы были там эти березы, где прикасалась рукой моя мама и говорила, вот здесь, когда я обхватываю березу, я беру силу. И когда мне очень трудно, я еду туда, обхватываю эту березу и тоже получаю эту энергию. Ну, это очень долго сказать, но это мой маленький мир, который, я думаю, каждый человек должен создать для себя, беречь его и только по выбору впускать в нем других.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Вас беспокоит Татьяна Константиновна.
Да, Татьяна Константиновна.
Милые женщины, вот гости, я хочу спросить, долгая дорога в дюнах, это судьба какой-то семьи литовской? По какой-то книге это был фильм создан? Или чья-то семья прямо.
Спасибо, сейчас. Татьяна, да. Ну вот мы про это немножко говорили. Это был оригинальный сценарий Олега Руднева.
Руднева, да.
Книга потом появилась.
Книга после фильма появилась. Но сценарий был писан на Вию Артмане.
Ага.
И очень много лет прошло, пока он до работы дошел сценария. Потом уже года я, и роль так выпала на мою судьбу.
Пришла по наследству уже.
Да-да-да. Но там нету никакой литовской судьбы. Там есть латышская судьба.
Но которая... литовские актеры есть.
А, литовские актеры. Это правда.
Мужчины, да.
Эстонская актриса у нас тоже там была, да. И русские актеры тоже там были. Но эта история в рыбацком поселке, это услышанное там, и потом раздвинуто.
То есть там какие-то реальные события все-таки в основу положены.
Да. Человеческая судьба, да, да.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я хотела бы сказать о том, что изумительно дублировала вас наша любимая актриса Валентина Талызина.
Да.
Такая гармония у вас получилась, что прямо не различить двух актрис. Я бы хотела спросить вас, поддерживаете ли вы связь с ней? Дружите ли вы с ней? Как у вас творческий союз?
Спасибо.
Продолжается или нет?
Спасибо за вопрос. Спасибо.
Спасибо. С Валентиной Талызиной это не единственный фильм. Она почти все фильмы озвучивала на русском языке. И, как ни странно, я благодарна этому замечательному человеку за идею, и за такой вариант она тоже у Витюка сделала «Николай, бабочка-бабочка», uh-huh. Спектакль. И вот по ее совету, не только совету, она сказала, что это, скажем, не очень сильная пьеса, но материал для роли, для актрисы, компонировать спектакль безумно интересно. И вот эту мысль я сказала режиссеру Роману Козаку, и он сделал по этому материалу спектакль, так что я до сих пор еще благодарна ей за эту идею. Мы не так часто встречаемся, когда она приезжает в Ригу со спектаклем, мы встречаемся. На этот раз я буду очень рада, если мы на спектакле Вирджинии Вулф встретимся. Uh-huh. Но вы знаете, как эти приезды очень такие короткие и так. Но я очень высоко ценю талант этой женщины. И очень женщины талант почувствовать не только профессионально актрису и как это сделать, но женскую суть звучания, тональность, женскую суть роли, которую она передала в языке, в звучании.
А вы когда-нибудь своим голосом говорили на экране?
На русском?
На русском языке.
Нет.
Ни разу. Всегда озвучу.
Театр – первый вариант, где я говорю на русском.
Да, это судьба, кстати, вот как-то даже обидно. Вот мы знаем уже, как Донатас Банионис всю жизнь говорил в кино голосом Александра Демьяненко, и тут недавно показывали очередной раз фильм «Берегись автомобиля», где у него маленький эпизод, по-моему, какого-то ксёнза он там играет, который на пожертвование прихожан покупает «Волгу» у героя Деточкина. Так он там, наконец-то, он, по-моему, единственный раз заговорил своим голосом, потому что там акцент был допустим, что называется, допускалось в роли.
Увы, так оно есть.
Да. Но хорошо везет, когда такая актриса, как Валентина Талызина, озвучивает вас, а не какая-нибудь другая. Бывает же, что и наоборот роль исчезает. Не было таких вот.
Нет, я думаю, это судьба, что так случилось, и она только обогащила эту роль, это звучание. Так что я безумно благодарна.
Лилита, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Я вам очень благодарна. Я вижу, какое количество интервью вы сейчас даете, потому что прекрасно понимаю, что это часть вашей работы. Вы актриса. У школы вы привезли театр, спектакль. Вы должны, конечно, его как-то какое-то делать предисловие к этому спектаклю, чем мы с вами сегодня и занимались. Я напомню, что спектакль «Не боюсь Вирджинии Вульф» с Лилитой Озолине в главной роли вы увидите 5 и 6 июня на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Спасибо вам большое. Удачи, успеха, любви, терпения и ролей побольше.
Спасибо за разговор.
Спасибо.
концерт давно окончен, но песня бесконечна. Пусть отключат на сцене мой давно уже уставший микрофон. Я вместо микрофона стою, бутон тюльпана. Пусть остается в зале тот, кто верит, верит и влюблен, и влюблен. Я вам спою еще на бис не песнь свою, а жизнь свою. Артист, я повторю.